Привет! Я Наташа Широкова, главный редактор и директор проекта «Подвиги». Вместе с Центром содействия реализации гуманитарных и образовательных программ мы рассказываем о людях, которые живут рядом с нами. Смелые и неравнодушные, они готовы пожертвовать своими силами, временем, здоровьем и даже жизнью ради других. Это реальные супергерои, которым не нужны суперспособности, чтобы спасти или изменить чью-то жизнь.
Сергей Горшков. Хирург, который ставит животных на 3D-протезы.
Первая история о ветеринарном докторе из Новосибирска Сергее Горшкове. Это единственный в России врач, который ставит титановые 3D-протезы животным с ампутированными лапками. И они снова могут ходить. В клинику, где работает Сергей, привозят животных со всей страны. Таких операций не проводят больше нигде в мире, только в Великобритании и в Новосибирске, где работает Сергей. В их клинике живет Рыжик, первый в мире кот, которому Сергей сделал протезирование всех 4 лап.
Я хотел быть патологоанатомом. Мне подарила тетя микроскоп. Это было, наверное, в классе в 5-6. И какие-то там покровные стекла. И что-то я там смотрел. Разрезы лука, какие-то там дольки. И это было очень интересно. И было просто такое стремление к биологии. Учитель биологии тоже еще был у нас такой очень хороший, который вселил интерес к науке вот, и изучению животных. Но, тем не менее, параллельно был интерес в сторону биологии человека. И я какое-то некоторое время в классе, по-моему, в 9-10, даже там посещал морги и вскрытия для того, чтобы, ну, это меня никогда не пугало, как я потом уже понял, и поэтому совершенно нормально, то есть я воспринимал это. Там я посмотрел, да, увидел, как вообще структура человеческого тела, можно сказать. Вот. И после этого возник такой интерес в сторону судебно-медицинской экспертизы. Вот. Но потом ситуация все-таки больше мне показала, что лечебное дело — это лучше, потому что, да, уже там уже поздно лечить, как говорят. Вот. Но и потом ситуация вот с моей собачкой личной меня больше увела в сторону лечения животных. У меня была собака просто, собачка была Фиджи, и она заболела. И она заболела, как я сейчас уже могу сказать, что это была опухоль молочной железы. Это очень частая проблема у собак, у кошек, когда в области молочных желез появляется маленькая шишечка, и чаще всего там она бывает злокачественной. И при своевременном лечении, хирургическом именно операции, можно добиться там излечения от этой болезни. Но вот такая проблема, которая есть, и там в... Это было, наверное, начало 2005-2006 год, когда вот в нашем городе вообще не было ни одной ни клиники, ни там было 2 специалиста, там чем-то они занимались, общий профиль. И никто не мог сказать даже, что это такое, что с этим делать, и все говорили, ну, вы наблюдаете, наблюдаете. И опухоль выросла такого размера, что уже собаке мешало ходить, потом ее вроде решили прооперировать. Это было, конечно же, как всегда, где-то дома, на каком-то кухонном столе, что до этого не было, то есть никаких ни клиник, ничего, это так всегда делали. И как-то она, в общем, не очень перенесла эту операцию, я так помню смутно, и погибла в течение там 2-3 дней буквально. И ощущение, что вот безысходности какое-то, оно было такое всепоглощающим, что склонило меня больше в сторону вот, подать документы еще в ветеринарную академию. Я подавал в РУДН, Российский университет дружбы народов, и в Московскую ветакадемию. И по результатам поступления я вот выбрал Московскую ветакадемию. Поэтому почему сложилось так? Скорее вот из-за какой-то, не то что такая трагичная история, да, грустная, она просто скорее направила меня в то русло, и, конечно же, я считаю, что это лучшее, что могло... То есть такой выбор, который я сделал, это лучшее, что могло произойти.
Случай повлиял на жизнь Сергея, или, может, это и правда то, что называют судьбой, но сейчас он успешный ветеринарный врач, хирург-ортопед, который запатентовал собственную методику вживляемых протезов конечностей у кошек и собак. За консультацией к нему обращаются хозяева питомцев со всей России. Хотя, как вспоминает он сам, в начале 2000-х с ветеринарией в стране было все очень плохо. Ассоциировалась она только с кастрацией котов, вакцинами и родами у коров. Несмотря на то, что престиж профессии до сих пор невысок, появляется все больше узких специалистов. Стоматологи, кардиологи, неврологи, инфекционисты и даже неонатологи, которые выхаживают новорожденных котят и щенят. Сергей родился в небольшом городе Великие Луки Курской области. Отучился в Москве и успел поработать в лучшей ветклинике Петербурга.
после этого было такое какое-то желание все-таки перебраться куда-то в Европу, может быть, там в Америку. Вот я уехал в Чехию, в Прагу, там получил вид на жительство, и там тоже изучал чешский язык, и думал поступать в аспирантуру. Вот посмотрел, как там работает, там есть тоже клиника, занимающаяся неврологией, очень такая известная. Вот, но после проживания это в течение полугода я понял, что все-таки это не совсем то, что нужно, и вернулся обратно в Санкт-Петербург.
Но в Питере Сергей остался ненадолго. Переехать в центр России и работать вместе ему предложили коллеги из Новосибирской ветклиники. И вот почти 7 лет он там. Пациентов много, в том числе экстренных. Рабочий день начинается в 9 утра и часто заканчивается сильно за полночь. Такой график может быть 6 дней в неделю. Плановых экстренных пациентов настолько много, что под большие продолжительные операции приходится брать личный выходной, чтобы спокойно поработать.
График у среднестатистического ветеринарного врача на самом деле не очень нормированный, и если доктор-хирург, то это означает, что он может прийти на работу стандартно обычно, ну, в 9 уже приемы, соответственно, мы стараемся пораньше, там, в 8:30, чтобы осмотреть тех пациентов, которые в стационаре, посмотреть, как они там тяжелых каких-то, какие-то внести корректировки в лечение, и с 9 обычно утра начинаются приемы. Иногда бывает такой большой объем, что там целый день мы отводим под операцию, либо даже выходные берем, чтобы какую-то сложную хирургию сделать, там собраться там, 3-4 хирурга, 2 анестезиолога, там, вот какие-то кардиологические, например, операции на сердце, которые мы делаем, мы обычно вот, выбираем отдельный день, чаще это пятница, так получается, вот, и делаем его, собственно, там, полдня, занимаемся только этим пациентом. Получается, приемы длятся до 7-9, а дальше идут операции. То есть, получается, ну, в среднем, ну, мы все освобождаемся, бывает, к 2-3 часам ночи. Вот. Так может длиться чуть ли не 6 дней в неделю, но потом как-то все-таки достаточно тяжело так восстанавливаться. Недавно вышла статья в журнале ветеринарном, крайне англоязычном, где приводятся такие данные, что очень большое количество самоубийств на первом месте у ветеринарных врачей. И это, конечно, ужасно, да, но вот мы тоже не знали об этом. Но в этом есть действительно логика. Почему? Потому что с самого момента первого приема и до конца, когда, например, нужно пациента там усыпить, потому что он страдает, и мы ничем не можем ему помочь, ты ведешь сам, один. Ты принимаешь пациента, ты разговариваешь с людьми, с владельцами, которые страдают психологически. Ты там делаешь какую-то диагностику, она может там, или операцию, она может не давать таких результатов хороших. Могут быть какие-то осложнения. И в итоге все это приводит к тому, что принимается решение усыпления. То есть это один такой путь, который ты проживаешь. И такого нету на самом деле нигде, потому что если попасть, просто пойти в больницу, то, как правило, это один специалист, второй специалист, третий, там, четвертый. Хирург вообще, как вот нам знакомые говорят, я говорю, как вы вообще переносите вот такие там сложные случаи? Он мне говорит, а я вижу только тело. Я говорю, что это значит? Он говорит, ну, мне же просто завозят в операционную, я оперирую, их увозят, а я их не вижу особо. Я говорю, ну, а вы говорите с ними как-то? Он говорит, ну, не всегда. И то есть действительно я понял, что нагрузка там, на человеческого там, хирурга, она может быть психологически гораздо меньше, чем у нас. И это правда. То есть в крупных центрах то есть нагрузка она на каждого специалиста вот разделяется, потому что их много. А у нас приходится весь этот круг пропускать через себя. От чего зависит и как не выгореть? Наверное, это должна быть не просто работа, это должна быть страсть. То есть я вот там тоже говорю, что я ни одного дня не работаю. То есть я просто вот стою утром и иду делать то, что вот мне кажется правильным, что не угнетает меня особо, и хотя есть всякие, да, проблемы.
Сергей Горшков. Хирург, который ставит животных на 3D-протезы.
Вот у меня такие лапки. Лежи.
Рыжик – самый известный пациент Сергея Горшкова. Это единственный в мире кот, у которого стоят протезы всех 4 лапок. Из-за сильных морозов он потерял конечности, хвост и кончики ушей. В новосибирскую клинику бездомыша привезли томские зоозащитники. Рыжик не мог двигаться. Наступать на незаживающие культи было очень больно. Врачи рискнули и пошли на протезирование сразу 4 лап. До этого они ставили импланты только на отдельные конечности. Волонтеры помогли собрать нужную сумму для Рыжика. А после операции он остался жить в клинике под наблюдением докторов. Теперь у него все отлично. За эти несколько лет кот стал местной знаменитостью. Врачи даже подумывают завести ему свой аккаунт в Инстаграме. Как его только не называют. И котом-киборгом, и робокотом, и котом в сапогах. Но самое главное в этой истории – Рыжик снова может ходить. Пусть даже не так изящно, как раньше.
Первый этап включал протезирование и планирование передних лап. Потому что у животных обычно нагрузка идет 70% в среднем на передние лапки и около 30% на задние. То есть животные так двигаются. Поэтому потеря, например, одной грудной конечности, она более значима, чем задние лапки. А вот первый этап был передние лапки, второй этап через пару месяцев, по-моему, был задние лапки. Вот. И еще все. В итоге, да, мы столкнулись с определенными проблемами в виде заживления, а потом стало понятно, что у него еще такая генетическая болезнь – поликистоз почек. Это когда в почках образуются большие кисты. Это генетическое заболевание обычно, и оно, ну, как правило, прогрессирует. По этой причине мы его и оставили у себя, потому что, ну, мало кто согласится лечить котика, который, там, ладно, без лап, еще и требует периодического наблюдения, там, капаться в клинике, анализы сдавать. Вот. И поэтому мы постоянно за ним смотрим, вот поэтому он живет у нас в клинике, и он прекрасно себя чувствует, постоянно у нас владельцы приходят, он лежит на пороге, там, на солнце загорает, там, сам ходит куда хочет, двигается, там, иногда сбегал, он, конечно, несколько раз мы его за гаражами проловили, там, то, что он увидел птичку и побежал за ней. И до сих пор в целом его жизнь, мне кажется, прекрасна, потому что его все любят, кормят, он набирает массу и от этого становится медленнее двигаться. Но, тем не менее, загорает у нас до сих пор на крыльце, его можно там встретить. Вот. Так по характеру он такой своенравный, четко выражает, что ему не нравится. Ну и а так в целом он, конечно, контактный, очень хороший.
Технология биопротезирования используется только тогда, когда конечность спасти невозможно. Новые лапы моделируются врачами и инженерами по индивидуальной цифровой модели и печатаются из титана на 3D-принтере. Особая пористая структура конструкции позволяет добиться максимальной остеоинтеграции – сращения кости животного с титановым стержнем, который вживляется внутрь. Проще говоря, цель врачей – не просто вбить железку в ногу, а именно срастить два этих материала, чтобы создать надежную опору. На имплант наносят специальное биопокрытие, чтобы организм не отторгал его. Внешние импланты имитируют кошачьи лапки и со стороны немного напоминают валенки. Они надеваются на титановый штырек, который вживлен в кость. Если кот прогрызет импланты или повредит, их можно заменить.
Имплантацию выполнили сегодня и уже сегодня же зафиксировали внешние импланты, то есть вот эти лапки. И пациент уже просыпается после наркоза и встает, и достаточно уверенно ходит. Для того, чтобы была такая более уже адекватная опора, потому что, конечно, им все равно неудобно первое время, этот период занимает недели две, от двух до трех недель. Потом они уже понимают, как бы, уровень, какой импланта, как можно там двигаться. Но в целом могу сказать, что процент приживаемости сейчас составляет около 95%. То есть в 95% случаев мы добиваемся хороших результатов без каких-то значимых осложнений. И вот самый отдаленный результат у нас есть котик. Он живет уже у нашего кардиолога. Это 4,5 года. Самое интересное, что каких-то проблем не возникает. То есть нету вообще ни у одного там пациента нашего ощущения, что он там выгрызает себе там имплант. То есть вообще ни разу не было. А они даже этим титановым стержнем его там нализывают и пытаются умываться. То есть есть там много у нас видео, где... Но когда фиксируешь внешний имплант, то они начинают ему умываться, они закапывают, они даже большую опору дают. С другими кошками они, так вот, если про кошек говорить, они атакуют. Более того, есть такой интересный феномен, так называемый, когда титан, то есть кость вырастает в титан, и животное, это отмечено было по людям, начинает частью вот этого титанового протеза чувствовать, ну, такие прикосновения. Конечно, это не тактильные такие прям, что можно погладить по титану, и он там замурчит. Нет. Но если, например, взять титановый стержень, который выпирает из косточки и кожи, и попытаться там его там как-то чем-то потрогать, то животное сразу может лапку отдернуть, потому что передаются вот эти вибрации. Это называется так называемая остеоперцепция. И люди, когда тоже были там наблюдения у людей, они тоже этим имплантом, то есть люди говорят из интервью следующее, что я чувствую, как будто это моя рука или как будто это моя нога. И я чувствую поверхность, по которой я хожу. Поэтому мы можем проводить аналогию, потому что мы не можем спросить, что они там чувствуют, но по аналогию от людей вот такое ощущение действительно есть. Это очень здорово, потому что они действительно чувствуют поверхность, то есть они там не спотыкаются, не запинаются, достаточно эффективно используют их, и это здорово.
Во всем мире животным, которые потеряли лапки, импланты ставят только в двух клиниках – Новосибирске и Великобритании. Впервые технологию протезирования Сергей увидел в Москве в 2008 году. Разница была лишь в том, что применялась она на людях. Но у животных все проще. Специальная сертификация для протезирования не требуется. И процент приживаемости имплантов очень высокий. С нашим человеческим организмом так не получится. Он более капризный, и барьер инфекции у людей меньше, чем у животных. То есть, как на собаке, не заживет. С 2012 и в течение 3 лет Сергей занимался разработкой методики протезирования. Благодаря ей врачи Новосибирской клиники поставили на ноги почти 30 животных. Цена биопротезирования одной лапы, например, у кошки – 60 тысяч рублей. У британских коллег это стоит 5 тысяч фунтов стерлингов, или на наши деньги – почти 500 тысяч, что кажется совсем неподъемной суммой. Ставить на поток подобные операции пока очень сложно, слишком все индивидуально. Но технология уже отработана. В планах – протезирование птиц.
И тем самым животное возвращается к полноценной жизни, потому что, если вы видели, то животные могут жить и на двух лапах, и без вообще, и без четырех даже. Вот. Но качество жизни достаточно плохое, потому что они постоянно стирают и травмируют лапы, они постоянно нагнаиваются. Вот. Хотя есть кто хорошо адаптировался, например, на трех лапках. Вот. Но, тем не менее, у нас есть просто альтернатива, ее до этого никогда не было, вообще никогда. И вот мы запатентовали технологию, мы имеем около 4 видов эндопротезов для каждого животного. И тем самым мы вот уже опубликовали там несколько статей на эту тематику. В мире делают только мы технологию. И, ну, клиника в Англии, доктор Нойл Фитцпатрик, у него есть тоже работа, там они небольшое количество выполнили таких протезирований, но на этом как бы вот, пока больше данных нет.
Технология подарила животным, которые остались без лап, возможность снова ходить и жить. Потому что нередко в таких случаях хозяева решаются на крайний шаг – усыпление питомца. Сергей рассказывает, что владельцы идут на это в самых разных ситуациях, но чаще всего из-за банальной лени, жадности, нежелания быть в ответе за тех, кого приручили. Прикрываются благородным оправданием, чтобы зверь не мучился. Но все, как всегда, неоднозначно.
Каждый день бывает такое, что действительно люди, вот там, говоришь, вот вам можно сделать вот такую операцию, либо вот такую операцию. Ну, а кто-то может сказать, да я его вот лучше застрелю. И такие люди приходят каждый день, и они это делают. То есть, и мы тут ничего не можем поделать с этим, потому что люди, как бы, слово, да, то, что вы сказали, мучаются, наверное, это самое популярное слово для спекуляций, потому что этим словом можно оправдать все. То есть, на самом деле, даже парализованный пациент, которому по какой-то причине там произошел тяжелый перелом позвоночника с разрывом спинного мозга, и собачка, ну, никогда не будет ходить, да, вот это факт, например. Мы уже знаем, мы сделали диагностику. Первое, что приходит сразу же в голову, а собака мучается. На самом деле она даже понятия не имеет, что вообще произошло. Потому что у собак нет такого социального фактора, как что же я теперь буду делать, как же я буду работать теперь, да, куда же мне теперь пойти, а как же мои дети. А у человека это будет большая депрессия, да, и действительно, которая может довести его до самоубийства. У собак же просто нету нижней части лап, и все, что будет беспокоить действительно, это скорее проблемы с мочевым пузырем, потому что собачка может не писать. Но есть очень большое количество групп в России, очень большое количество групп с животными-инвалидами, которые прекрасно живут, и стоит, можно в гугле просто ввести, забить, как там собака на инвалидной коляске, они прекрасно живут. У нашего кардиолога живет такса на коляске уже много лет. У наших знакомых очень большое количество парализованных животных, которые живут на коляске. Они прекрасно живут. То есть страдания есть только у владельцев. Когда владелец смотрит на свою собачку или кошечку, ему настолько тяжело психологически, что он не может ничего сделать. Что порой нужно ухаживать там, да, потому что не у всех есть возможность там отдавливать мочу 3 раза в день. И тем самым, к сожалению, люди решают проблему свою. То есть проще усыпить, дабы не страдать каждый день. А собака при этом совершенно не страдает, потому что она не чувствует своих лап, она просто чуть медленнее бежит, чем остальные. Вот в чем разница. И это такое глобальное заблуждение, которое присутствует. Но, тем не менее, люди встречаются такие и такие, и мы, конечно же, не можем убеждать, да, там, бабушку, которая там была собачка, и вот она что-то случилось, машина сбила. Бабушка не сможет там дать хорошую, качественную жизнь собачке. То есть она не сможет там ей эту коляску одевать, она не сможет там отводить мочу, и или там делать антибиотики. И в таких случаях, конечно, к сожалению, приходится либо усыплять, либо мы, бывает, предлагаем, что, может быть, там, не хотите ли мы вот собаку можем попытаться пристроить куда-то или еще что-то. Но вот ситуации разные. Мы стараемся предложить все возможные варианты. Но такое заблуждение присутствует, да. И когда человек так относится потребительски, потому что по закону-то у нас собака или кошка, или любое животное, а это просто как телевизор. По закону это так. Поэтому бывают даже и какие-то вещи по поводу усыплений не совсем даже адекватные. Мы тоже с этим сталкиваемся. Например, там кошка чешется, и владельцы устали смотреть, им там не могли помочь где-то в двух клиниках, они приходят и говорят, мы вот хотим ее усыпить. Почему? Ну вот она там какая-то блохастая. Или там что-то она чешется. Или что-то вот просто вот такие. А у них есть желания, и у нас, к счастью, и как во многих тоже клиниках такого, ну, специализированных, мы отказываем в эвтаназии, говорим, ну, мы всегда это делаем по показаниям. Поэтому, если вы просто так хотите усыпить, пожалуйста, вам не к нам точно. Но они, к сожалению, уходят куда-то в другую клинику, где это рутинно, и это, таких вопросов вообще не возникает. Хотите усыпить, да, усыпляем. Вот у нас же это такой вариант, что все врачи в нашей клинике никогда практически не усыпят здоровое животное. Потому что это так, не то, что запрещено, это, ну, очевидно.
В соцсетях на новости о животных с эндопротезами от новосибирских врачей положительно реагируют не все. Есть те, кто искренне удивляется, зачем тратить столько денег на лечение кошек и собак. Их же и так много. Врачи ветклиники принимают этот факт. Ну, есть люди с разной позицией. Но то, что действительно понять невозможно, это жестокое обращение с животными.
Люди есть разные. Ну, я могу сказать точно, что если так разделить немного, то люди, которые имеют такой подход, ну, там, у них есть хозяйство, есть там кролики, там, свиньи, конечно же, там не будет такого подхода, что, да, они, то есть, там, есть собака, она бегает где-то, ну, вот сегодня она есть, а завтра ее нету, да, то есть, ну, вот подход такой. Либо они ее с легкостью могут усыпить, потому что, ну, собака, что она там живет, охраняет и все. Люди же, которые, вот то, с чем я больше сталкиваюсь, которые, например, потеряли сына, потеряли там отца, мужа. И у них осталось единственное напоминание, это вот это животное. Это не просто собака или кошка. Это полноценный член семьи. И это единственное напоминание о той семье, которая была и уже нет. И, соответственно, конечно же, человек сделает все для того, чтобы сохранить жизнь максимально или сохранить качественную жизнь своему животному. То есть с такими людьми, конечно, да, вот по-другому. Они так не рассматривают в такой плоскости, что проще усыпить. Хотя бывают разные исключения. Вот. И какой ответ на этот вопрос? Индивидуальный подход. Каждому человеку, каждому хозяину, каждому пациенту индивидуальный подход. И только так можно добиться какого-то результата. Хотелось бы, чтобы более так уважительное отношение было к животным. Ценился труд врачей и ветеринарных, потому что в любом городе, в любой стране это люди, которые делают такую же работу, как и мы. То есть это мы делаем одно дело. И есть, да, такое изречение, что врач лечит человека, да, ветеринарный врач лечит человечество. Потому что действительно через животных мы можем улучшать качество жизни, и это практически всегда результат, улучшать качество жизни людей.
В следующих эпизодах подкаста мы расскажем о самом юном в России восходителе на Эверест, пианисте, который родился без рук, и узнаем, кто и как сохраняет память о прошлых поколениях. Помните, герои среди нас.
Над эпизодом работали: голос Наталья Широкова, сценарий Лина Алексюнайте, монтаж Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте и в приложениях Apple Podcasts, SoundStream, Google Podcasts и Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.